эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 30 апреля, среда, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе отчет омбудсмена о положении беженцев в Грузии. Рассмотрение антидискриминационного законопроекта отложено. Новый документ для пересечения де-факто границы. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать все наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий «Любовь Баматова».
В главных новостях: на Украине силовые структуры не способны взять под контроль ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Вблизи Славянска снесены еще 3 блокпоста сепаратистов. В Ираке сегодня проходят парламентские выборы. На Украине силовые структуры не способны взять под контроль ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Такое заявление сделал в среду исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. Подробнее из Киева Владимир Ивахненко.
Выступая перед руководителями регионов на совещании в президентской администрации, Александр Турчинов заявил:
силовые структуры не здатны взяты под контроль.
Силовые структуры не способны взять под контроль ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Они отказываются защищать граждан. Некоторые подразделения СБУ и МВД в этих регионах сотрудничают с террористическими группировками. Ссылаясь на данные разведки, Турчинов сообщил, что на протяжении майских праздников российские диверсионные группы будут пытаться дестабилизировать ситуацию еще в 6 украинских регионах – в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.
Рассказывал Владимир Ивахненко. Вблизи города Славянска Донецкой области снесены еще 3 блокпоста сепаратистов. Как сообщает Министерство обороны Украины, люди, охранявшие блокпосты, скрылись. Во вторник вечером спецподразделения милиции и антитеррористического центра разблокировали 2 блокпоста в районе села Черкасска и окрестностях Славянска. Сегодня пророссийские активисты захватили Горловский горсовет и Центральный городской райотдел милиции. Накануне на здании исполнительного полкома города Красный Луч Луганской области был установлен российский флаг. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил сегодня на совете с председателями областных государственных администраций в Киеве, что власть не контролирует ситуацию в Донецке. Как передает агентство УНИАН, Турчинов назвал особо опасной ситуацию, которая сложилась в Донецкой и Луганской областях. По его словам, вооруженные силы страны приведены в полную боевую готовность. В ночь на среду мэр Харькова Геннадий Кернес был прооперирован в Израиле. Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. 28 апреля Кернес получил тяжелое огнестрельное ранение в результате покушения.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ираке, где сегодня проходят парламентские выборы, при взрыве у избирательного участка недалеко от города Киркук на севере страны погибли 2 женщины. Еще 2 снаряда взорвались вблизи избирательных участков в западной части Багдада. Более 9000 кандидатов из 277 политических объединений страны ведут борьбу за 328 мест в парламенте. Главным претендентом на пост премьер-министра Ирака считается нынешний глава правительства Нури Аль-Малики. Он намерен остаться на своем посту на 3-4-летний срок. Правом голоса обладают около 21 миллиона граждан страны. Как сообщили представители избирательной комиссии Ирака, в провинции Анбар, где некоторые районы находятся под контролем радикальных исламистов, голосование проходит только на 70% ее территории. Председатель комитета Конгресса по международным делам республиканец от штата Калифорния Эд Ройс представил 28 апреля членам комитета акт о реформировании зарубежного вещания США. Старейший член комитета, демократ Элиот Энджел, выразил поддержку этому законопроекту. В документе содержится призыв к уточнению миссии «Голоса Америки» с целью добиться более эффективного вклада этой вещательной кампании в усилия американской дипломатии. Законопроектом предусмотрено также угрозирование укрепления взаимодействия между компаниями «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Радио Свободная Азия» и сетью вещания для Ближнего Востока. Законопроект представлен Комитету Конгресса в то время, когда кремлевская официальная пропаганда захлестнула российские СМИ с целью оправдания действия Москвы на Украине. Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад о свободе прессы в мире. В нем дана оценка степени свободы СМИ в 197 странах. Согласно документу, в странах Евразии ситуация со свободой прессы не улучшилась. Ни одна из них не квалифицирована как страна, где пресса является свободной. Авторы отчета подчеркивают, что в России по-прежнему существуют жесткие условия для работы журналистов. Упоминается закрытие новостного агентства РИА Новости и введение правительством новых ограничений в области интернет-СМИ. Отмечается, что власти России также пытаются контролировать блогосферу и иностранные средства информации. Freedom House сообщает о ухудшении ситуации со свободой СМИ на Украине в связи с нападениями на журналистов, освещающих акции протеста на Майдане. Белоруссия, Туркмения, Узбекистан и Иран продолжают входить в список стран с самым худшим состоянием свободы прессы. Представители Израиля и Палестины обменялись взаимными обвинениями после того, как истек предложенный США крайний срок договоренности между ними о мирном договоре 29 апреля. Постоянный представитель Израиля в ООН Рон Просор обвинил главу палестинской автономии Махмуда Аббаса в отказе от шанса исполнить танго с Израилем в пользу вальса с Хамас. Он имел в виду недавнее соглашение Аббаса с соперничающей исламистской группой Хамас, которую Израиль и Вашингтон считают террористической организацией. Но палестинский наблюдатель в ООН Рияд Мансур обвинил Израиль в саботаже мирного процесса, который выразился в строительстве новых израильских поселений.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Народный защитник Грузии Учено Нуашвили выступил сегодня с отчетом по положению беженцев перед представителями разных международных и неправительственных организаций. Одной из главных проблем, по утверждению Нуашвили, и остается вопрос расселения вынужденно перемещенных лиц. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Более 20 лет одной из основных проблем вынужденно перемещенных из Абхазии и Южной Осетии лиц остается жилье. Тысячи людей по сей день ютятся в старых зданиях школ, детских садов, разных медицинских учреждений, в которых нет элементарных бытовых условий. По информации Министерства по делам беженцев, тех, кто сегодня испытывает проблемы с жильем, около 50 тысяч человек из имеющих статус беженцев 252 тысяч. При этом там говорят, что и эти цифры приблизительны, поскольку сейчас продолжается процесс перерегистрации вынужденно перемещенных лиц. Народный защитник Учено Нуашвили утверждает, что с приходом к власти грузинской мечты, так часто обещавшей народу исправить ошибки предшественников и урегулировать проблемы временно перемещенных лиц, мало что изменилось.
Проблемы остаются прежними. В первую очередь, это невыносимые условия, особенно в некоторых местах компактного проживания. Можно сказать, никаких ощутимых шагов не предпринималось.
Говорит Нуашвили. По случайному совпадению или нет, но сегодня Министерство по делам беженцев и расселению Грузии объявило о начале тендера по строительству 8 22-этажных жилых корпусов для вынужденно перемещенных лиц. Дома эти будут построены на территории Кырсанеси. Строительство начнется в этом году и завершится в октябре 2016 года. В министерстве обещают, что квартиры в новом жилом комплексе получат 2088 семей беженцев. Однако представитель Ассоциации молодых юристов Нона Кудованидзе предупреждает о проблемах, которые могут появиться в ходе заселения беженцев в эти квартиры.
Необходимо составить схему раздачи квартир, определить, кому будет выделена жилплощадь, какая категория беженцев будет приоритетной. Кроме того, необходимо создать механизм обжалования этого решения. В противном случае это тоже чревато проблемами.
Говорит Кудованидзе. Ваванидзе. Еще одна проблема беженцев, о которой сегодня говорил омбудсмен – передача в собственность вынужденно перемещенным лицам временного жилья, в котором они уже проживают много лет. По словам Нануашвили, процесс этот слишком затягивается. С его мнением полностью согласна беженка из Учамчиря Лика Жоржолиани. Более 20 лет она с матерью и сестрой проживает в Тбилиси, в бывшем здании противотуберкулезного диспансера. Несколько раз они ремонтировали небольшую комнатку, приобрели необходимую мебель, в общем, обжились. Однако по сей день не могут назвать эту квартиру своей собственностью.
Во время прошлого правительства мы получали несколько раз письмо от Министерства по беженцам, что ваш объект рассматривается в списке на узаконивание. То есть вам это будет передано жилье. Но реально действий никто не предпринимает. Во время прошлого правительства это как бы было планово. Сейчас, например, мы совершенно, у нас нет никаких новостей.
Рассказывает Лика. В Министерстве по делам беженцев мне сообщили, что процесс передачи временного жилья в собственность вынужденным переселенцам ускорится. Уже создана специальная комиссия, которая займется составлением чертежей старых и новых жилищ беженцев, что необходимо для узаконивания недвижимости. До конца года министерство планирует передать в собственность квартиры 4000 семей. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Депутаты грузинского парламента отложили рассмотрение во втором чтении законопроекта об искоренении всех форм дискриминации. Как заявила вице-спикер парламента Манана Кабахидзе, Комитет по защите прав человека не смог подготовить его окончательную версию к сегодняшнему дню. Между тем, представители духовенства и их последователи продолжают протестовать против принятия нового антидискриминационного закона. Сегодня священнослужители устроили акции возле нынешнего и бывшего зданий парламента. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Вчерашнее заседание парламентского комитета по правам человека продлилось до полуночи. Депутаты, представители неправительственного сектора и духовные лица не смогли прийти к консенсусу, каким именно должно быть антидискриминационное законодательство. Представители грузинской патриархии требовали исключить из законопроекта определение «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность», но депутаты настаивали на том, что эти термины должны быть в законе, чтобы он соответствовал стандартам Евросоюза. Священнослужители покинули зал заседания в знак протеста, а депутаты и представители НПО продолжили работу над документом. После долгих консультаций депутаты решили изъять из проекта один из пунктов, который был неугоден патриархии, но оказался не столь принципиальным для неправительства. Сектора. В законопроекте говорилось, что закон распространяется на публичные учреждения, осуществляющие деятельность в сферах трудоустройства, образования, правосудия, спорта и других. Духовенство восприняло это указание не иначе, как пособничество педофилии в учебных заведениях. Член Ассоциации молодых юристов Георгий Гоцеридзе, участвовавший в обсуждении поправок, поясняет, для чего нужен был перечень и что изменилось после его исключения.
Перечень составляется в соответствии с тем, в каких сферах имели место случаи дискриминации. Сейчас проект принял более общий вид. В документе будет прописано, что дискриминация запрещается как в государственном, так и в частном секторе. На самом деле, так даже лучше. Когда существует конкретный перечень, может быть что-то упущено, и в какой-либо сфере антидискриминационный закон не действовал бы.
Однако изъятие этого перечня из законопроекта не смягчило гнев духовных лиц. Сегодня они устроили акции протеста возле Тбилисского и Кутаисского зданий парламента, где вновь грозили депутатам анафемой. Упоминание сексуальных меньшинств в антидискриминационном законодательстве перестанет вызывать негодование духовенства и граждан после того, как законопроект будет принят. В этом убежден председатель парламента Грузии Давид Усупашвили. Он привел пример Молдовы, в которой сам в настоящий момент находится с официальным визитом. По словам спикера, Молдова в свое время столкнулась с похожим противостоянием.
Когда Молдова приняла аналогичный закон, представители церкви предали анафеме практически всех членов парламента, которые поддержали инициативу. Но уже на второй день после принятия закона все проблемы были решены. Никто не злоупотреблял прописанными нормами. Более того, я вчера летел в одном самолете с теми людьми, которые предрекали Молдове печальное будущее, а сейчас они пользуются безвизовым режимом.
Между тем, во второй половине дня появились менее категоричные заявления представителей правящей коалиции. Председатель правового комитета Эка Беселия заявила, что парламент продолжит диалог с духовенством и законопроект будет вынесен на пленарное заседание лишь тогда, когда стороны придут к компромиссу.
Нельзя занимать жесткую позицию. Если в обществе возникли волнения, обеспокоенность, нам нельзя спешить. Нужно продолжать вести дискуссии, принять закон как можно скорее, не самоцель. Интересы страны требуют того, чтобы мы были в рядах европейских стран, но при этом мы должны говорить с народом.
Правовой комитет проведет очередную консультацию со священнослужителями завтра утром. Только после этого станет известно, готов ли законопроект ко второму чтению. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». И мы продолжаем тему антидискриминационного закона в нашей постоянной рубрике «Не круглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира находится мой коллега Демис Паландов. Демис, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, всех приветствую. Да, мы продолжаем обсуждать судьбу антидискриминационного законодательства в прямом эфире. И у нас на линии из Тбилиси теолог Леван Абашидзе и эксперт Центра обучения и мониторинга прав человека Тамта Микеладзе. Я приветствую вас в нашей программе.
Добрый вечер.
Мой первый вопрос, Тамта, обращен к вам. Вы могли бы нам объяснить, от чего именно защищает новый антидискриминационный закон? Что, собственно говоря, называется дискриминация в этом законе?
В принципе, можно сказать, что ту дефиницию, которую дает законодательство дискриминации и перечень знак признавания дискриминации, которое дано в законодательстве, сейчас оно является нормальным. Но вы знаете, что насчет этого вопроса у нас в обществе были очень острые дискуссии и, как вы сказали, сопротивление со стороны церкви. И они требуют, чтобы вот перечень знаков дискриминации, сексуальная ориентация и идентичность, гендерная идентичность должно быть
изъято. Да. Там-то, да, мы да. Это все знаем, да, только что у нас был материал на эту тему. Я имею в виду, а чего, собственно, нельзя делать? Что нельзя говорить? Каким образом поступать? Что называется дискриминация в этом законе?
В первую очередь мы должны сказать, что этот закон не регулирует вопрос hate speech, то есть оно не устанавливает какие-то регуляции насчет свободы выражения и свободы слова. Так что я не думаю, что самая главная проблема для церкви является тот фактор, что они думают, что вот когда они в своих церквах или устно выявляют свои взгляды, закон будет регулировать этот вопрос и этот будет считаться дискриминацией. Но вчера, когда в комитете мы разговаривали об этом законе, председатель комитета хорошо разъяснила им, что вот такая проблема, то есть такую регуляцию закон не усматривает. Так что...
Да, понятно.
Я думаю, что...
Там-то да. Спасибо, да. Я сейчас хочу задать вопрос нашему второму собеседнику, Ливану Башидзе. Ливан, собственно, против чего протестует церковь? Если мы говорим о том, что в этом законе нет никакого ограничения на свободу слова, то есть церковь может называть что-то грехом, и никто ее в этом праве не ограничивает, то что, собственно, не нравится? Само упоминание сексуальных меньшинств, что они существуют?
Денис, я могу сказать, что я думаю по этому поводу. Вообще-то надо это спросить у них. И, по-моему, любое упоминание вот сексуальной ориентации, то есть нетрадиционной сексуальной ориентации и половой идентичности, то есть трансгендеров, в каком-то положительном ключе, то есть о чем идет речь, что чтобы там было написано, что никто не имеет права дискриминировать их, то есть ни государственные, ни частные, значит, органы. Вот. И для них это означает, как бы, что этот закон как бы способствует пропаганде. Вот это. Вот эта пропаганда, вот это слово очень часто звучит. Это, мы знаем, что в России приняли этот закон против пропаганды, и здесь вот это... грань, как бы, где кончается грань, что мы, закон говорит о том, что мы не хотим, чтобы они были дискриминированы в обществе и в государстве, но постоянно нам говорят, вот эти определенные круги из церкви говорят, что вот это означает пропаганду чего-то, и, конечно, дают свою оценку, что вот это является развратом и так далее. То есть здесь речь идет о том, что церковь хочет подчеркнуть, что не церковь, а вот эти люди хотят подчеркнуть, что у нас есть какие-то традиционные ценности. Вот этот закон якобы хочет вот эти традиционные ценности как бы разрушить.
Понятно. У меня вопрос там-то. Скажите, ну, реакция Грузинской православной церкви на этот закон, в принципе, была прогнозируемой. И после событий 17 мая прошлого года нет никаких сомнений, что эту позицию церкви поддерживают в обществе. Как вы считаете, рискнет ли вообще парламент пойти наперекор церкви и общественному мнению и примет этот законопроект в том виде, в каком он есть сейчас?
В принципе, что я хочу подчеркнуть, у церкви есть проблема не только в связи вот с вопросами ЛГБТ-групп или сексуальной ориентации. У нас в 2013 году были проблемы насчет свободы религии. Вы знаете, были случаи религиозных конфликтов. Был и другой случай насчет Минари в село Чело.
Да, Минарец.
И в этом случае... Минария, да. И вот интересно, что какова была позиция вот церкви и представителей церкви. Они говорили, что эта территория, это земля грузинская, и что вот представители других религий не имеют те же права, что и православные. То есть они имеют такое сопротивление и конфликт не только в отношении ЛГБТ-групп, но и со всеми меньшинствами. То есть у них есть идеология, которую они проводят очень радикально и так активно в обществе, как бы сказать, национальная идеология, которая... вот такой идеология. И самое главное, что вот тут идет вопрос о том, как сможет наше правительство и государство когда защитить принцип секулярной государства, что имеет такое значение, что политика проводится государственными лицами и институтами, а сама церковь у них другая сфера деятельности. Но у нас видно, что так как сам патриархи имеет очень большой рейтинг, и кроме того, они в различных сферах имеют очень большое влияние и в школах, и в институтах, и в других учреждениях. Как бы сказать, идет процесс индоктринации вот, публичных сфер. Это очень большая проблема. То есть это не только вот маленький вопрос насчет того, что они сопротивляются защите прав ЛГБТ-групп. Это, как бы сказать, идеологическая и ценностный конфликт.
Спасибо, Танта. Да. Ливан, вот вы согласны с этим утверждением? Действительно, вот вчерашние угрозы священнослужителей в адрес грузинской мечты, что она разделит судьбу нацдвижения, если примет этот закон, вызывают множество вопросов. Одно дело называть что-то грехом, другое — угрожать политикам. Можно ли вообще говорить о том, что грузинская церковь все активнее вторгается в политику и, вот как сказала Танта, индоктринирует общество?
Да, я думаю, что мы еще не нашли вот этот способ, как сосуществовать, то, что называется modus vivendi. Подобные проблемы были и на Западе, но это были где-то 100 лет назад. Но на Западе уже нашли вот этот язык. То есть в современном обществе, конечно, церковь может лоббировать какие-нибудь свои, я не знаю, взгляды, какие-нибудь законы, или лоббировать против какого-то закона. Это возможно. Но надо же соблюдать какую-то форму. Значит, угрожать, там, так грубо вмешиваться в политику. Это, конечно же, недопустимо, и это создает определенный конфликт в обществе. Я считаю, что это совершенно недопустимая форма, которую прибегает церковь. И она пожнет то, что потеряет авторитет в обществе. Потому что сейчас у церкви есть определенное, значит, уважение с большинством общества, верующие или неверующие, есть определенное уважение, но это уважение может быть утеряно, я считаю, вот так.
А почему вы так считаете? Ну, каков механизм утраты вот этого уважения?
Ну, потому что то, что мы слышим, я не имею в виду всех, значит, священнослужителей, я имею в виду именно вот этих агрессивных. Бесконечное апеллирование к тому, что к каким-то традициям, что это наши традиции, и мы защищаем эти традиции, мы православные, самые правильные, и больше ничего мы не слышим, да? А в чем выражается вот это, значит, правильность православия, и в чем выражается их христианство, вот непонятно совершенно. Мы слышим только агрессию, которая иногда переходит в физическое насилие, и это совершенно такое поведение не христианское, я бы сказал. Потому что христианское поведение — это когда есть любовь и какое-то смирение, а не физическое насилие и угрозы.
Спасибо большое, Ливан. Там-то у меня вопрос к вам, у нас не так много времени осталось. Как вы считаете, вообще есть ли какая-то общественная поддержка у этого законопроекта? Потому что мы видим достаточно большую группу, кто выступает против, а кто выступает за, как к этому относится молодежь, как вообще реагируют международные, например, организации, да, каким-то образом они участвуют в этом процессе?
Ну, ясно. Конечно, мы поддерживаем идею такого законодательства. Мы думаем, что это очень важный вопрос для развития нашей страны и демократических ценностей нашего общества. И особенно принимая во внимание те процессы, которые я упомянула в прошлый раз, очень важное значение имеет. Но можно сказать, что насчет вот той версии законопроекта, который сейчас мы рассматриваем, и со стороны гражданства общества тоже есть критика, потому что мы думали, что государство, правительство принят эффективные механизмы против борьбы против дискриминации, но сейчас у нас есть законодательство, которое не усматривает эффективность эффективные правовые механизмы против дискриминации. И особенно наше требование было механизм штрафования против частных лиц, так же, как и административных органов. Но такой механизм сам закон не предусмотрел. Так что и со стороны гражданского общества мы тоже критикуем этот закон. Но, конечно, в общем, вот теоретически и наш вопрос о важности этого закона мы согласны. И этот законопроект такую большую общественную поддержку имеет. Ну, я имею в виду, то есть это гражданское общество, которое как бы институциональная часть общества. И со
Понятно,
стороны международных
да.
организаций тоже есть поддержка.
Да, спасибо. Там-то, и, простите, у нас... подошло к концу время нашего некруглого стола. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси был теолог Леван Абашидзе и эксперт Центра обучения мониторинга прав человека Тамта Микеладзе.
С экспертами беседовал Демис Паландов. Напоминаю, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин, в Тбилиси Сухуми Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава станет первым номером в партийном списке национального движения. Об этом в интервью телекомпании «Медиа» заявил депутат Давид Дарчиашвили. Будет ли внесен в партийный список бывший глава Совбеза Грузии Гика Бакерия, Давид Дарчиашвили не знает, хотя, по его словам, он на любой должности проявит себя с хорошей стороны, сообщает портал «Грузия онлайн». Гика Бакерия имеет большой опыт работы по различным направлениям, но в последнее время он активно занимался вопросами безопасности, внешних отношений и самоуправления. Поэтому он может справиться с любой работой и проявит себя как хороший политик, резюмировал Дарчиашвили. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия в ходе сегодняшнего заседания сессии единогласно одобрил закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля. Депутаты проголосовали за внесение поправки в закон о проведении проверок на объектах торговли и общего питания раз в год, тогда как старый закон предполагал проверки раз в три года, сообщает информагентство РЭС. Кроме того, сегодня депутаты проголосовали за принятие закона о противодействии коррупции. В основе закона лежит аналогичный федеральный закон Российской Федерации, так как проявление коррупции одинаково везде, сказал представивший законопроект председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконов. Он также представил на рассмотрение участников сессии проект закона о праве граждан Южной Осетии на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах республики. Законопроект был одобрен единогласно. Внесенный в повестку дня Конституционный закон о правительстве республики не был рассмотрен из-за отсутствия кворума, необходимого для принятия подобных нормативных актов. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что правительство делает все для того, чтобы партии имели возможность для проведения полноценной избирательной кампании. По информации пресс-службы правительства, об этом премьер заявил на встрече с делегацией Национального демократического института, который находится в Тбилиси с целью оценки ситуации перед местными выборами. Основной темой встречи были вопросы подготовки к выборам, активность политических субъектов и предвыборная среда.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
С завтрашнего дня в самопроглашенной республике Южная Осетия действует новый документ для пересечения границы с Грузией в упрощенном порядке. Тему раскрывает Мурат Глукимухов.
Порядок пересечения государственной границы на пропускных пунктах в Ленингорском и Дзаусском районах в целом остается без изменений. Жители населенных пунктов, которые согласно постановлению правительства от 2010 года имеют право на пересечение границы с Грузией, но при этом не являются гражданами республики, в срок до 1 мая должны были сдать старые документы, так называемую форму номер 9, справку о их постоянном проживании на территории Южной Осетии, и получить новые документы. Новый пропуск представляет собой документ, удостоверяющий личность владельца, он содержит его личные данные, фотографию и адрес проживания. О предстоящих нововведениях заблаговременно еще 20 марта жители республики предупредил руководитель пограничной службы Комитета государственной безопасности Южной Осетии Сергей Колбин, говорит руководитель пресс-службы республиканского КГБ Александр Смирнов.
Что касается процедуры выдачи документов на пересечение государственной границы Республики Южной Осетии с Грузией гражданам, которые не имеют югостинских паспортов. В настоящее время выдача ведется. Все граждане, которые до 1 мая подали заявление с просьбой выдать данный документ, эти документы получат, за исключением тех, которые не имеют права на пересечение границы.
А кто не успел?
Кто не успел, будем рассматривать эти вопросы индивидуально, но, скорее всего, такого права они не получат.
По словам жительницы Ленингорского района, гражданской активистки Тамары Миракашвили, практически все жители района, не имеющие югостинских паспортов, успели сдать старые справки и подать заявление на получение новых пропусков.
Все, кто хотел, все подали заявление на новый пропуск. И ждут, когда будет готово. Два человека получили, но массу урод пока не получили. Перуанцев тоже принимали заявление, и даже те, которые не имели никогда девятую форму и когда-то заезжали здесь через перевода, удостоверение личности Грузии, даже от таких тоже принимали документы.
Одной из причин замены пропусков стала путаница с прежними документами. Их, по словам Колбина, в прежние годы было выдано больше, чем все население Ленингорского района. Цитирую. По нашим данным, количество выданных только в Ленингорском районе справок превысило 6,5 тысяч. При том, что там постоянно проживает немногим более 4 тысяч человек. К тому же надо учесть, что жители не всех населенных пунктов района имеют право на пересечение границы в упрощенном порядке. Конец цитаты. Теперь, видимо, республиканские власти решили усилить контроль за выдачей пропусков. Новые документы будут действовать до конца года. Ну и последняя новость по этой теме. В связи с усилением мер безопасности на границе в праздничные дни, места упрощенного пересечения границы не будут функционировать с 1 по 4 и с 9 по 11 мая. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Абхазии стало на 5 выходных больше. Такое решение сегодня принял парламент самопроглашенной республики на своем заседании. На нем побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня на заседании сессии абхазского парламента было обсуждено около десятка законопроектов. При этом начали с того, который появился в повестке дня дополнительно, о внесении изменений в закон о праздничных и памятных днях. Вообще, по моим наблюдениям, такие изменения – это улицы с односторонним движением. Даты только добавляются, но не вычеркиваются. Вот и сегодня парламент дополнил календарь еще 5 выходными днями, и все они связаны с православием. Славными праздниками. 23 мая, день святого апостола Симона Канонита. Он погребен в Новом Афоне, и ранее в Абхазии это был памятный рабочий день. А также 28 августа, Успение Пресвятой Богородицы, которое издавна отмечается в Абхазии как день поминовения. А еще 3 выходных стали дополнениями к православным Рождеству и Пасхе. В первой половине января и впрямь между сплошными праздниками было 2 дня до и после Рождества, которые формально считались рабочими, но в которые мало кто работал. Вот как обосновал необходимость новых выходных инициировавший законопроект депутат Саид Харазия.
6 и 8 дня мы хотим сделать днями нерабочими, для того, чтобы дать возможность нашим людям, верующим людям, 6 числа подготовиться к этому великому празднику, и 8 число имели возможность в кругу семьи праздновать этот прекрасный день. Касаемо праздника Пасхи, этот праздник всегда попадает на воскресный день. Мы предлагаем внести в наш законопроект праздничный нерабочий день, воскресный день Пасхи, для того, чтобы наши граждане в понедельник могли провести...
Часа полтора шло обсуждение законопроекта об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия. На предыдущем заседании парламента разгорелась острая дискуссия вокруг одного из положений этого проекта, согласно которому резервный фонд президента может составлять до 10% госбюджета. После этого сам президент снизил эту цифру до 5%. Закон в итоге был принят, но ряд парламентариев высказал свои недоумения. Почему этот резервный фонд в прошлом году составлял 100 миллионов рублей, а реально было потрачено 318 миллионов? Почему денежную помощь на лечение больных за рубежом должен выделять президент, а не министр здравоохранения? Почему наблюдаются задержки с выплатой зарплат? Отвечая на последний вопрос, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба в частности сказал.
Но тому есть объективные причины. Это в том числе ограничения по перемещению товаров во время мероприятий, которые проводились в Сочи Олимпийские. Наш бюджет, естественно, в том объеме, в котором должен был получить доходы, не получил. И, естественно, за счет резервных источников. Во все районы республики сегодня направлено более чем это предусмотрено законом о бюджете. Для того, чтобы была выплачена своевременно зарплата, все социальные выплаты. Что касается наличия задолженности, я могу сказать, да, была там небольшая задержка, которая полностью ликвидирована.
Очень большая работа и острые дискуссии предшествовали сегодняшнему принятию закона об инвестиционной деятельности. Достаточно сказать, что одно из заседаний профильного комитета накануне продолжалось с 11 утра до 7:30 вечера. Но в итоге главный критик первоначального проекта, депутат Беслан Будба, был все же удовлетворен.
Я тоже благодарю, что учли наши замечания, хотя мы в своих замечаниях не видим нашего авторства, но у нее ничего страшного. Главное – результат.
У него, правда, все равно осталось недовольство тем, что приход в республику иностранных банков может помешать становлению национальной банковской системы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжает парламентскую тему в рубрике «Взгляд из Сухуми» главный редактор «Нужной газеты» Зида Чания. Текст читает Нана Плиева.
Проблема в Абхазии одна – понедельники. Первый день недели – единственное, что мешает развитию нашей страны. Как только мы отменим понедельники, выяснится, что мы вовсе не бездельники и могли бы жить. Если кто-то думает, что я иронизирую, пусть посмотрит отчет сессии парламента Абхазии, которая прошла сегодня, 30 апреля. Но прежде поясню, что по понедельникам к президенту выстраиваются громадные очереди за материальной помощью, которая раздается главой государства на различные нужды – от лечения до ремонта канализации. Это такое ноу-хау президента Анкваба. Но вернемся к сессии. Первым вопросом, стоявшим в повестке дня, был проект об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия. Обсуждение скучного технического закона, поступившего из администрации президента и регламентирующего распределение средств в главном финансовом документе страны, весьма оживила всего одна статья, предусматривающая долю президента в бюджете до 10%. Это фонд президента или президентская десятина, как нарекли ее журналисты. Заморочка новоиспеченного абхазского феодала поначалу не была по достоинству оценена депутатами, и они приняли проект в первом чтении без всякого обсуждения. Позже выяснилось, что большая часть депутатов не ознакомились с громоздким 96-страничным документом, а потому и не заметили стремительно возросшего президентского аппетита. Но соцсети вынудили депутатов вникнуть в суть обсуждаемого ими законопроекта. И ко второму чтению выяснилось, что не все народные избранники согласны на такую беспрецедентную щедрость. К тому моменту журналисты уже подсчитали, что если республиканский бюджет к следующему году останется на том же уровне, что и нынешний, то в карман президента попадет четвертая часть собственных доходов республики. Бюджет Абхазии состоит из собственных средств и российских вливаний, а это около 900 миллионов рублей. Сумма, которую страна выделяет на правоохранительные органы, суды и прокуратуру вместе взятые. Проект закона ушел на доработку в соответствии соответствующий парламентский комитет и попал на нынешнюю сессию в слегка измененном виде. В результате торгов сумма президентского фонда была уменьшена до 5% от бюджета. И, как уточнил министр финансов и представитель президента в парламенте, теперь уже от собственных поступлений в бюджет. И вот тут наконец-то возник вопрос о том, каким образом тратит эти деньги президент и кто контролирует эти траты. На самом деле к обсуждению этого вопроса подтолкнул депутатов министр финансов, который, защищая президентский фонд от нападок злобных журналистов, имел неосторожность заявить, что в минувшем году из президентского фонда, сумма которого была утверждена парламентом в размере 100 миллионов рублей, было потрачено более 300 миллионов рублей. То есть президент нарушил закон, не согласовав свои расходы с парламентом и не внеся поправки в бюджет в установленном законом порядке. Опровергнуть эти утверждения депутата Леонида Чамагуа не смогли не только представитель президента в парламенте, но и министр финансов. И вот тогда депутаты четко разделились на тех, кто требовал от президента исполнения закона, и на Деточкиных, которые по аналогии с защитником знаменитого героя, вопрошавшего «воровал, но на что воровал?», кинулись утверждать, что Анквап потратил эти деньги на благородные цели – лечение людей. Это нарушение, но вынужденное нарушение. Но чем не Деточкины? Надо отметить, что в роли Деточкиных выступали совершенно конкретные детки. Те самые депутаты, которые дружно голосовали за продажу 6 гектаров прибрежной земли за символические 20 миллионов рублей вместе с многочисленными строениями. Это те же самые парламентарии, которые поддерживали президента в незаконной паспортизации. Это те депутаты, которые ходят на прием к Анквабу вместе с партией Амцахара. То, что их вполне устраивает понедельничный подкуп электората, очевидно. А так как Деточкиных в парламенте большинство, проект закона, гарантирующий Анквабу оброк с бюджета, прошел. Десятина, оброк, какая по большому счету разница? Единственный выход – отменить понедельники или уже официально принять феодальное устройство за основу.
Нана Плиева читала текст главного редактора газеты «Нужной газеты» Сухуми Изиды Чания.
Эхо Кавказа.
Целесообразно ли расходуют бюджетные средства местные депутаты? Ассоциация молодых юристов Грузии заинтересовалась этой темой и провела мониторинг затрат одного конкретного сакребула – города Гори. Подробности в сюжете Мзии Парисяшвили.
Мандат депутата Сакребулу в Грузии не гарантирует зарплату из бюджета. По законодательству страны твердый оклад имеют только глава Сакребулу, председатели комиссии и фракции. Однако этим структурам выделяется служебная машина, а также определенная сумма для организации встреч с избирателями. Выделяемая сумма зависит от размера городского бюджета. Как в Сакребулу Гори решили распорядиться суммой, выделенной на служебные затраты, рассказывает местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гога Апциаури.
Сакребулу города Гори 10 мая прошлого года приняли специальное постановление, согласно которому каждый депутат мог получить 500 лари в месяц, если он принимал активное участие в заседаниях комиссий и организовал публичные встречи с избирателями. Доказательства их проведения достаточно было представить в докладные записки.
Эти докладные записки, их соответствие реальной деятельности депутата, а также финансовые отчеты Сакребулу в течение года изучали в Ассоциации молодых юристов. В докладе об итогах мониторинга отмечается, что депутаты даже не удосуживались указывать точное место встречи с избирателями, их примерное количество, пару-тройку контактных лиц, не очерчивали хотя бы в двух-трех фразах те проблемы, о которых шла речь на встречах. Оказалось, что все 29 депутатов ежемесячно пользовались выделяемой суммой, что местному бюджету обошлось примерно 150 тысяч лари. По мнению главы местного филиала Ассоциации молодых юристов Кети Бебиашвили, такое поведение депутатов противоречит закону о местном самоуправлении. По сути, они получали эту сумму в качестве зарплаты, но по закону депутат Сакребулу должен выполнять свои обязанности, не отрываясь от основной работы и безвозмездно. Как выяснилось, не пренебрегал этой суммой и имеющий фиксированную зарплату глава Сакребулу Давид Размадзе, хотя, как отмечается в докладе, он ни разу не провел встречи с избирателями. Сегодня «Эху Кавказа» получить комментарии в горийском Сакребулу не удалось. Эксперт по финансовым вопросам вопросам Тамар Эдишерашвили причиной нецелесообразного расходования средств местными депутатами считает отсутствие должного контроля над их распределением со стороны государства. С 2005 года служба госаудита не проверяла органы местного самоуправления. Закон об экономической классификации, который регулирует подобные расходы, все игнорируют. Однако в службе госаудита с критикой не согласны. Как заявили в ее пресс-службе Хукавказа, проверкой занимается специальный департамент по аудиту бюджетных средств местных органов самоуправления. По словам сотрудников пресс-службы, проверки проводятся не только плановые, но и по требованию представителей общественности. Сами правозащитники надеются, что их рекомендации по экономии бюджетных средств учтут после выборов уже новые депутаты Сакрыбулу. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
По вторникам в эфире «Радио Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Тбилиси. Каждый четверг – обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
Читаем прессу.
Сайт «Осинформ» публикует статью пресс-службы Народной партии под названием «Южная Осетия. Зона политической турбулентности». Авторы пространно рассуждают о факторах, усложняющих предвыборную ситуацию в республике. Это и Грузия, и недобросовестные чиновники внутри государства. Из имен названо только одно – Гоча Дзасухашвили, который, по мнению авторов статьи, пытается протащить в парламент марионеточные партии. Но если этого не удастся сделать, то в ход пойдут технологии по дестабилизации ситуации. В частности, читателю напоминают несколько инцидентов со взрывами рядом с домами некоторых политических деятелей. Марионеточные партии в парламенте, по версии автора статьи, нужны для того, чтобы навязать Южной Осетии новые проекты по созданию конфедерации или федерации с Грузией. Наличие пресловутой пятой колонны в парламенте могло бы значительно облегчить решение этой задачи. Вывод один. Народу Южной Осетии необходимо консолидироваться вокруг национально ориентированных сил. У сайта осетиноязычной газеты «Хурсарим» появилась версия на латинице, пишет ИРС. Как отмечается в сообщении, нововведение призвано облегчить пользование сайтом зарубежным читателям. В частности, осетинам, проживающим в Грузии, Сирии и других странах, легче знакомиться с материалами, напечатанными латинским шрифтом. Сканварский завод «Эмальпровод» запускает производство сэндвич-панелей, пишет сайт ОСРадио. Недавно на заводе установили новое оборудование по производству данного вида стройматериалов. Это не первая попытка модернизировать предприятие, но результаты пока не впечатляют. Сейчас завод производит водоэмульсионную краску и профнастил. По словам руководства «Эмальпровода», их продукция отличается высоким качеством, но продается плохо. Администрация предприятия рассчитывает на получение госзаказов, однако пока их практически нет. Задействованные в восстановлении различных кособъектов и жилищного фонда подрядные организации завозят профнастил из России. Руководство завода надеется, что налаживание производства нового вида продукции – сэндвич-панели – станет рентабельным, и завод сможет выйти из кризисной ситуации. Впрочем, это во многом будет зависеть от наличия госзаказов. К концу сентября в Южной Осетии должны заработать 16 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает ИАРЭКНУМ. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в Ленигорский район Южной Осетии заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева и секретаря Совбеза Южной Осетии Анатолия Плиева. Нургалиев и члены правительства Южной Осетии осмотрели в районе недавно построенные фельдшерско-акушерские пункты. В текущем году такие же пункты планируется построить по всей республике. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Схинвал.
Продолжаем программу. В первых числах мая перед парламентариями с ежегодным докладом о проделанной работе должен выступить бизнес-омбудсмен Грузии Георгий Гвахария. Должность защитника предпринимателей появилась в 2011 году, а занимающий этот пост должен представлять интересы бизнеса в спорах с государством. Однако многие эксперты полагают, что с этой работой бизнес-омбудсмен явно не справляется. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Институт бизнес-омбудсмена появился еще во время правления нацдвижения, однако серьезные вопросы, чем, собственно, должен заниматься защитник бизнеса и какие у него для этого есть полномочия, возникли только после назначения на этот пост Георгия Гвахария. Выдвиженец нового премьер-министра Бидзины Иванишвили, отвечая на вопрос журналиста о перспективах расследования фактов отъема бизнеса в годы правления националов, невозмутимо подтвердил, что пострадавшие бизнесмены к нему уже обращаются. нуждаются. Однако у него нет достаточных полномочий, чтобы им помочь.
У нас отсутствуют механизмы для рассмотрения прошлых дел. Мы можем лишь ограничиться общими рекомендациями. По данным прокуратуры, есть около 9000 дел, связанных с подозрительным изменением статуса имущества. Есть риск, что если мы включимся в их исследование, то нам физически не хватит времени на рассмотрение новых дел.
После этого заявления прошел год, однако ни о каких новых делах, которыми бы занимался бизнес-омбудсмен, ничего не слышно, говорит экономический эксперт Георгий Абашишвили. По его мнению, омбудсмен должен проявлять активность и в отношении прошлых случаев и реагировать на текущие события.
Определенные проблемы бизнес имеет и сейчас, о чем открыто говорят предприниматели. Однако никакого реагирования со стороны бизнес-омбудсмена мы так и не увидели. Это касается, например, проблем, связанных с контейнерными перевозками или почтовыми службами. Поэтому сложно сказать, что изменилось в этом ведомстве после смены власти. Мы хотели бы видеть большую активность этого института.
Заявил Георгий Абашишвили. Причина недееспособности бизнес-омбудсмена, возможно, кроется в том, что он, по сути, является чиновником, а не представителем бизнеса. Согласно статье 62 Налогового кодекса, омбудсмен защищает интересы предпринимателей перед правительством. Однако утверждение бизнес-защитника производится правительством, которому он и должен оппонировать. Это совершенно неэффективная схема, считает экономический аналитик Ираклий Леквинадзе.
Тут не должен идти разговор о том, что бизнес-омбудсмен делал политические заявления. Однако он должен реально защищать интересы бизнеса и быть реальным оппонентом правительства. Поэтому его кандидатуру должны выдвигать бизнес-круги, а назначаться он должен парламентом. Я не припомню случая, чтобы данный институт реально вмешался в какое-то дело на стороне бизнеса. Поэтому нужно дать ему больше независимости, чтобы сотрудничество омбудсмена и бизнеса стало обоюдовыгодным.
Согласно информации, опубликованной на сайте бизнес-омбудсмена, в своем ежегодном отчете, который чиновник представит парламенту в первую неделю мая, он затронет вопрос об оптимизации правил рассмотрения налоговых споров между предпринимателями и государством. Эксперты говорят, что это очень важная тема. Но было бы неплохо увидеть практические результаты решения омбудсмена хоть каких-то вопросов. Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Лидер самопроглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что он планирует провести 11 мая референдум об отделении от Украины, после которого, по словам самопроглашенного лидера, он проведет свои собственные выборы. О ситуации на Украине Любовь Чижова.
Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов в среду на совещании с главами областных администраций признал, что власти страны не способны быстро взять под контроль ситуацию на Востоке и заявил, что Россия готовит диверсии на территории Украины на майские праздники. Украинские власти практически потеряли контроль над еще одним городом на Украине, Луганском. Сепаратисты заняли все административные здания и местный телецентр. О происходящем в Луганске рассказала журналист интернет-издания «Восточный вариант» Ирина Козырева.
Занято здание облгосадминистрации, находится под контролем людей в балаклавах, также протестующих. Возле здания нет никого, однако начали расти баррикады. Возле прокуратуры областной, которую также вчера взяли, ничего, собственно, тоже не происходит. Возле областной милиции тихо, единственное, что есть небольшие кучки мусора, людей нет вообще. Очень активизировалось движение машин автозаков, вот, но как бы кто там ездит, неизвестно. И насколько здание милиции сейчас находится частично или полностью под контролем пророссийских активистов, я сказать не могу. Также вчера в 1:30 заняли здание горсовета Луганского. Сейчас на входе там стоят автоматчики. Рядом с горсоветом находится административный центр. Он сегодня не работает, поскольку там тоже есть переход в здание горсовета.
Ситуация складывается достаточно тревожная. Как вот все эти события, которые происходят в эти часы в Луганске, сказываются сказываются на жизни обычных людей?
Все спокойно работают. Единственное, что многие пугаются, проходя мимо зданий и видя там на входе автоматчиков.
Какие флаги сейчас висят над административными зданиями?
Российские флаги и флаги, вот как георгиевская лента, большие полосатые, черный и оранжевый цвет.
Это была журналист луганского интернет-издания «Восточный вариант» Ирина Козырева. Корреспондент «Радио Свобода» в Славянске сообщает, что обстановка в городе, где накануне украинские военные штурмовали блокпосты, остается напряженной. Люди в балаклавах и с оружием проверяют документы у прохожих, которые кажутся им подозрительными.
В Славянске, конечно, обстановка очень серьезная. В любое время дня и ночи любой человек в форме с оружием может подойти, проверить документы, и это нормально. Я, может быть, конечно, они таким образом пугают, но слова эти тоже пугают. Они говорят, у нас за неподчинение можно получить расстрел на месте. То есть это дословные слова. Что касается городов, которые лежат на трассе от Краматорска до Донецка, я тоже своими глазами видел, что укрепляются блокпосты, появляются новые блокпосты в городе Константиновка. Вчера вырос новый блокпост, тоже проверяют документы, спрашивают, куда едете, проверяют багажники. В аэропорту города Донецка всех людей с красными паспортами русскими мужчин уводят, и такое ощущение, что их возвращают назад, потому что они не проходят. Еще интересно, что милиция, начиная на работу дорожную, я делаю на этой трассе несколько машин, которые там отправляют ДТП. В городе Славянск на рекламных щитах появились надписи, что мы ждем референдум, делаем шрифтом на красном фоне.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Славянске. Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Напомню, что наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.